Так, если можно, тоже несколько слов. Институт Африки. Да, Институт Африки. Значит, ну сам институт маленький, немножко больше 100 человек. В прошлом году у нас прошли выборы директора. У нас был старый директор такой, которого по возрасту просто ему пришлось уйти, но он был человек очень заслуженный. Он был советником президента по Африке, хотя это был все равно глаз вопиющего в пустыне. Но сейчас у нас новый директор – женщина. И она пока, к сожалению, у нас не член профсоюза. Я все думаю с помощью Владимира Акимовича как-то к ней подойти, пока она у меня не член профсоюза. Значит, профсоюзы у меня приблизительно так, 50%, чуть больше 50%, около 55%, тоже за счет естественной убыли. Но у меня ситуация противоположная, вот не такая, как у Медовара, потому что у меня как раз весь совет молодых ученых вошел в профсоюз, а, так сказать, вот старая часть, ну, без обид, такая, они у меня, вот кто был изначально такими сознательными, они так и остались. И есть совершенно, их невозможно сдвинуть с мертвой точки, люди, которые просто жалеют денег и не платят, и не участвуют, и вот так вот дистанцировались, я ничего не могу с ними поделать. А вот молодежь вся входит. Входит по разным причинам. С одной стороны, они видели, как я билась за одну нашу девочку, которая действительно, у нее была критическая ситуация с жильем, и хотя профсоюз не имеет решающего слова, но было видно, что действительно я ей помогала и с оформлением документов, то есть вот с одной стороны вот такой корыстный момент, а с другой стороны они действительно как-то прониклись, они у меня ходили на митинги, надо сказать, на демонстрации молодежь.
В 2013 году они участвовали.
Участвовали, а потом тоже как-то немножечко сникли, потому что, ну вот, теперь по поводу экскурсий. К сожалению, мы не ходим на экскурсии, потому что мы нищие, как церковные мыши. Но если мы все-таки, особенно в этом году провал, ну вот по экскурсиям, у меня молодежь хочет в планетарий, просто мечтает в планетарий. Вот уехал Азарий Александрович, я бы к нему обратилась именно вот с этим, с тем, что у меня молодежь хочет именно туда.
А он
ну, к звездам все-таки в какой-то степени.
Это немножко затрагивает научную составляющую деятельности.
Понятно, понятно. Все, не будем это трогать. А остальные мне у меня хотят люди в алмазный фонд. Вот у меня два разделилось. Молодежь хочет в планетарий, а люди постарше хотят в алмазный фонд. Теперь, значит, по поводу коллективного договора. Вообще у меня хорошие отношения с администрацией, у нас не возникает вопросов, за исключением того, что вот существует традиция, которая усилилась и укрепилась именно вот с возникновением финансовых трудностей, они меня не приглашают на дележ надбавок, премии и так далее. Вот это большая проблема, и ее как-то, видимо, надо будет решать, я не знаю как. Вот. Это неправильно, это нарушение коллективного договора, потому что новый коллективный договор у нас содержит этот пункт. Я специально обращала на него внимание директора. Ну вот они как-то взяли это, потихонечку все сделали, и я даже не знала, когда, в какой момент они это обсуждали. Это вот тоже наша проблема в институте. По поводу сокращений. У нас всего 102 человека. Если начать нас сокращать, то, конечно, во-первых, мы не удержим здание, естественно, это тоже вот наша проблема со зданием. А во-вторых, ну просто развалится работа. Просто развалится. Нас сокращать, конечно, нельзя, причем не по особенно по возрастному принципу, потому что молодежь делает карьеру, защищается и уходит сама добровольно на какую-то 0,01 ставки, просто чтобы сохранить академический статус. Но работают они мало. У нас кто-то ушел в компанию, которая как-то связана с Африкой, в монополию, госмонополию. Кто-то ушел в Красный Крест, сидит в Судане, в Сомали. То есть у нас вот так. И молодежь, конечно, защищается и не становится таким базовым кадровым работником, на которого можно рассчитывать. А пожилых тоже нельзя увольнять, потому что на них все держится. И публикации, и школы. И все вообще. Поэтому вот это очень сложный для нас вопрос. Непонятно, как он будет решаться. Я, видимо, буду все-таки, если вообще будет неизбежно сокращение, надо, придется, наверное, пожилых, может быть, переводить. Они вот так уже по достижении 80-летнего возраста, но они все в рабочем состоянии. Их переводят на полставки, как здесь было сказано, добровольно-принудительно. С этим ничего не поделаешь. Вот. Теперь по поводу вот нашего здания. У нас шикарный совершенно на Патриарших прудах особняк купца Тарасова, который был получен предыдущим нашим директором по имени Анатолий Андреевич Громыко, поскольку там рядом дом МИДа, вот у него он получил это здание, оно было в какой-то там бессрочной аренде, но сейчас все равно дамоклов меч над нами висит, мы не знаем, удержим мы или нет. И с сокращением численности нашего кадрового состава, конечно, у нас его отберут. Здание такое историческое, что у нас снимают кино, довольно часто, причем кино про Лубянку, снимали у нас «Апостола», помните, там, где нужны вот такие кабинеты, двери и потолки, то есть вот, вот такое, с внутренним двором. Здание, конечно, потрясающее, но в жутком состоянии, там какие-то протечки наверху все время, и проблемы с арендой, хотя аренда была, но, как вы понимаете, никто из сотрудников ее не видел, но вроде бы шло что-то на коммунальные расходы на ремонт здания, на поддержание. Вот. Ну, собственно, чтобы не занимать ваше время, наверное, все. Но вот самое главное, что действительно мне удалось весь совет молодых ученых в полном составе привлечь в профсоюз. Я считаю это своей заслугой. Вот. И...
Ну, вопросы какие есть? Сейчас.
У меня вам совет простой. Угу. В случае, когда по договору не выполняют в части вот,
ваших, да. Кому?
Директор, напишите бумагу о нарушении по договору. Устный разговор это одно, а бумага это бумага. И наши бюрократы, начинают немножко чесать. А если вы еще там напишите, что вы еще как бы комиссию, по которой за выполнение вот этого соглашения где-нибудь там чуть-чуть намекнете, то может быть.
Спасибо, я рассмотрю это предложение, хотя у меня был печальный опыт взаимодействия с дирекцией. Да?
Значит, я хотел, услышал из ваших слов, что у вас опять сегодня продолжается нищета. Я вспомнил Вишневскую, удивляемый кухон. Я всегда говорю, ну что ж это такое, вот, да мы же нищая Африка. И что, неужели у вас с тех пор ничего не изменилось? У вас опять такие вот, такая...
Мы ниже черты бедности на самом деле. Дело в том, что действительно, на самом деле, ведь большинство институтов, которые здесь присутствуют, они работают все-таки на госзаказах, правда? И на каких-то, ну, я не знаю, как это называется, извините, я могу путаться в терминах, но тем не менее, все-таки на каких-то дополнительных хозрасчетных, то, что раньше называлось, работах. У нас это все сейчас прекратилось. Потому что я вот вчера, когда произносила свой тост, сказала, что Африка в концепции, это все-таки мы относимся к МИДу, да, во многом, мы относимся к внешне таким политическим, что ли, институтам. И наша Африка на 99-м месте, пункт 99-й из вежливости. Хотя это глупость страшная, это стратегическая ошибка страшная, это все понятно. Мы должны ездить в Африку, мы должны ее изучать, мы должны туда идти, потому что вот сейчас происходит такая штука, что действительно у власти в большинстве стран находятся еще наши выпускники. Причем выпускники разных вузов. Они у нас там и в министерствах, и вообще в околопрезидентских кругах, и специалисты разного профиля. И пока они там есть, у нас есть шанс, потому что у нас всегда было конкурентное, как сейчас говорят, преимущество по отношению к западным странам. У нас нет колониального прошлого, мы им помогли освободиться. Нас там ждут. Нас там, кстати говоря, и сейчас ждут, несмотря на то, что возникли вот эти рыночные отношения, и они захватили Африку. Но вместе с тем, они, конечно, свою выгоду всегда ищут и смотрят, какое предложение наиболее выгодное для них. Но они прекрасно понимают, что сейчас мы находимся на другом, Африка находится на другом витке колониализма, то есть вот этот неоколониализм, когда их экономически захватывает Китай, ну не только Китай, и в военном отношении со своими базами захватывает Америка. И поэтому мы для них опять же, вот эта вот система сдержек и противовесов, мы им нужны как долгосрочный стратегический партнер. Я это изучала, я просто делала свои исследования, это совершенно точно так. На разных уровнях они это понимают. У них до сих пор сохранилась вот эта, кстати говоря, потребность в социальной справедливости. У меня тоже было такое небольшое социологическое исследование, чего они ждут от российского бизнеса, как они себе представляют взаимодействие бизнеса и общества. Они действительно считают, что бизнес должен делиться. То есть это не то, что отнять, там, поделить, но то, что должен делиться, что нужна справедливость. Поэтому для них, конечно, вот эта социалистическая система, она была оптимальной по их менталитету. К сожалению, нету ее уже там. И мы их, по большому счету, кинули. Они так и считают, что мы их кинули. И говорят: ребята, вы где вообще? Мы вас до сих пор ждем. Давайте, давайте, вот вам преференции всевозможные, налоговые и такие и прочие. Вот.
Понятно. Да. Коллеги, хочу
но нет.
Хочу немножко все-таки вот поделиться информацией, скажем так, 4-летней, наверное, давности, когда у нас очень была подробная информация о том, какова заработная плата и в каждом институте, и внутри института.
А я все, да.
И вот когда не имеешь цифр, но лично я, например, считал, что в наиболее худшем положении находится гуманитария. Ну так я лично так считал, что так сказать, вроде да, так, а вот там, естественники, они себе там зарабатывают и после говоря и прочее. Когда получил данные, то гуманитарии, ну так, в середине. А худшие были химики, биологи и даже физики. Так, приблизительно зарплаты по 30 тысяч рублей. А у гуманитариев было больше. Почему? Были все-таки запросы из правительственных органов, откуда они. Но поскольку вот сейчас Елена Владимировна объяснила, что ну, на сегодняшний день ситуация такова, что Африка ну, пока никому не нужна, видимо, вот так сложилась ситуация, что и даже эти заказы для них на сегодня невозможны. Поэтому они находятся в таком вот положении. А, уже вы уже ушли, а у кого вопрос?
Я хотел спросить, по линии БРИКС что-то делается или нет?
Да, по линии БРИКС что-то делается. Значит, по линии БРИКС ездили там наши в ЮАР. Есть у нас, но в основном это теоретические, конечно, работы по БРИКС, какие-то публикации по БРИКС. Но я бы не сказала, что это заканчивается. Понимаете, в чем дело? Это на уровне всяких меморандумов полно всего. Договоров о намерениях, каких-то действительно таких дружеских обменов, это существует. Я сама вот ездила в качестве главы делегации в Южный Судан и в Уганду. Мы там подписали кучу всяких бумаг, кучу всяких документов. Возили с собой делегацию наших промышленников. Причем там были ну, серьезные такие производители, Челябинский тракторный, КАМАЗ, всевозможные трубные металлургические комбинаты, заводы, компании, вернее, ТМК. Вот, они все хотели, наши все хотели туда что-то продать. Но туда ничего невозможно продать. Прошла вот та схема, когда вот этих быстрых, дешевых гешефтов. Во-первых, все наши бизнесмены рассчитывают на те самые марксовские 300% прибыли, которые были в 90-е годы. В Африке этот номер, все это закончилось, про это надо забыть. Африка работает исключительно на добавленной стоимости. Им нужна переработка. Они прекрасно понимают, что их грабили много лет, они хотят прекратить это безобразие, они хотят в какой-то мере взять реванш. И они прикрывают все сырьевые, ну, по возможности. Понятно, что не всегда у них это получается. Но они прикрывают всевозможные вот эти вот сырьевые вывозы, грабеж вот такой откровенный. Они хотят переработку. Например, вот Габон, и там, где все это растет, в тропической Африке, они прикрыли вывоз кругляка из ценных пород дерева полностью. Они хотят строить перерабатывающие, древоперерабатывающие всякие лесопилки, что-то еще, чтобы вот эту вот добавленную стоимость получить.
Спасибо. Так, Елена Владимировна, дело в том, что интересно, но ушли в другую сторону.
Да,
а
что, вопросы
есть,
нет?
Люди, которые хотят выступить, поэтому...
Да, все.